Наше служение имеет две части. Первая часть, когда мы слышим слово назидание, слово наставления для верующих людей. Вторая проповедь, более короткая, проповедь не только для нашего назидания, но для тех, кто пришел, возможно, первый раз. Для тех, кто, возможно, еще не познал Господа. Мы делаем эволюционное служение, и не только. В наших обычных служениях присутствуют люди, приближающиеся, может быть, родившиеся в христианских семьях, но своим сердцем стоящие далеко от Господа. Я хочу прочесть достаточно большой отрывок, частями, коротко остановиться на каждой части. Это Евангелие Луки, 15 глава, с 11 стиха и ниже. Наверное, нет более вдохновляющей истории, более воодушевляющей, чем это, названное толкователями Библии притчей, но, я думаю, имевшая реальность, имевшая место в жизни людей, и сегодня здесь мы можем найти себя. Каждый тоже может увидеть себя. Итак, Иисус говорит ученикам, говорит тем, кто был рядом с Ним, сегодня говорит нам. «Еще», — сказал Он, то есть Иисус, «у некоторого человека было два сына». Это 15 глава с 11 стиха. «И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону». Я до этого места читаю. И хочу сказать, что людей, живущих на земле и сегодня, можно разделить на неких две условных категории. Кто-то находит в этих сыновьях, старшим и младшим, прообраз, символ иудеев, имевших Бога как своего вождя, и язычников. Кто-то находит религиозных людей, людей, еще не уверовавших, как должно, в имя Иисуса Христа. Кто-то, может быть, какой-то другой символ найдет. Мы будем потом еще касаться каких-то символов, и каждый из них имеет право на существование, на жизнь. Я скажу немножко проще. Каждый косвенно, так или иначе, абсолютное, наверное, большинство, может быть, будет правильнее так сказать, были или есть в положении вот этих младших сыновей. Библия не говорит «блудный сын». Это уже мы, толкователи, исследователи, читающие, называем притчи о блудном сыне. Здесь нет такого слова. Но с двух сыновей один сказал когда-то: «Я не хочу быть в твоем доме, отец. Я хочу жить самостоятельно. Я выбираю собственный путь, собственную дорогу». Почему сделал этот шаг этот сын? Почему сегодня люди не хотят быть в доме небесного Отца? Почему люди сегодня не хотят верить в Бога? Вы скажете, ну просто потому, что не открыто им. Частично да, они не верят. А почему не верят? Потому что нахождение в отчим доме имело в себе в виду подчинение Отцу. Имело в себе в виду готовность послушание проявлять отцу. И младший сын с этим не был согласен. Что не доставало ему? Есть тоже в Ветхом Завете язык притчи. Что еще надлежало сделать винограднику моему, чего бы я не сделал ему? В Исаии жалуется сам Бог. Что нужно было еще сыну? Все было. Как сыр, говорят, в масле катался. Но потянула вот эта человеческая сторона непослушания, бунтарства, эгоизма, сосредоточенности на себе, потянула в сторону. И он знал, на что он может рассчитывать. И он сказал: «Отец, дай мне следующую часть имения». Люди, сознательно или несознательно, веруя или не веруя в Бога, но благами Бога пользуются абсолютно все. И он такой добрый Бог. Он повелевает солнцу сходить над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Он дает все для жизни на этой земле. И сын забрал, и сын ушел. Читаем дальше. «И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. В этом отрывке жизнь младшего сына, жизнь блудного сына, жизнь человека вне Бога. Что ж, Бог дал право, дал выбор. И человек воспользовался в лице Адама и Евы когда-то, сегодня самостоятельно выбирая путь. Кто-то, имея этот первородный грех в себе, кто-то, родившись в христианской семье, уходит из-под опеки родительских молитв. Уходит и что находит? Какое-то время складывается все нормально. Может быть, даже я скажу, человек может прожить и всю жизнь на этой земле, в общем и в целом, более-менее нормально. Мы видим таких людей. Мы реально смотрим, есть достаточно порядочные люди и не знающие Бога. И они имеют в жизни, имеют семью, имеют дом, имеют здоровье, иногда даже могут прожить больше, чем человек, уверовавший в Бога. Но не в этом смысл. Какое-то время можно жить с тем отцовским, данным отцом. Жизнь на этой земле 10 лет, 20, 30 или всю земную жизнь даже. Но придет время, послушайте, но придет время, когда каждый, живущий на земле, предстанет пред троном всемогущего Отца. Придет время, когда суды Божьи будут изливаться на землю, на вселенную, и закричит каждый. И каждый житель земли возопьет и скажет горам, горам и камням, падите на нас и сокройте нас от сидящего на троне и от гнева Агнца. Люди начнут нуждаться. Вот здесь мы читаем это выражение, он начал нуждаться. Без Бога человек всегда нуждающийся человек, даже купающийся в материальном богатстве. Без Бога он все равно нуждающийся человек. И если вы найдете преуспевающего в этой жизни человека вне Бога, и если с ним когда-то найдете возможность поговорить откровенно и зададите ему вопрос, и скажете ему, как ты чувствуешь себя, как тебе живется, имеешь ли ты уверенность в завтрашнем дне, счастлив ли ты по-настоящему, честный человек скажет, я все имею здесь. Я, может быть, даже какой-то нужды материально не испытываю, но самого главного я не имею, у меня нет мира в душе. Я не знаю, что будет завтра. Я не уверен в своей жене, я не уверен в своих детях, я не уверен в своих друзьях, я ни в ком на земле не уверен. У меня нет опоры, у меня нет за что ухватиться. Я живу сегодняшним днем, живу вроде бы нормально, вроде бы начал нуждаться. И когда самый некий пик этой нужды, это надо понимать сущность людей Востока и евреи, люди Ветхого Завета, и мусульмане, это тоже арабы, имеющие отношения с Авраамом когда-то, и для них, для всех этих людей, быть в каком-то осквернении от свиньи – это степень самого низкого унижения, самого большего осквернения, отторжения. Мы по-другому на это все смотрим. Когда в России начали происходить террористические акты, которые совершали люди такого радикального мусульманского движения или ислама, то рассматривался достаточно серьезно один из вопросов, как победить, как вырвать вот эту наклонность к шахидству. Шахид – человек, который жертвует собой, чтобы взорвать других. Говорили, надо сохранить этих людей, уже их труп, завернутый в свиную шкуру. И для них это было что-то ужасное, было бы. Потому что так им обещают, если ты будешь шахидом, ты попадешь в рай, у тебя там целый гарем ожидает, и, в общем, очень хорошая жизнь будет там. Но если свинья будет, никуда не попадешь. Не то что гарема, одной даже не получишь, ничего не получишь. И боясь мощного движения несогласия, не пошли власти на это. Я читал исследования. Человек без Бога оказался на этой планке, на этой ступеньке, на этом уровне, без Бога. Он оставил отца. Он решил, я сам построю свою жизнь. У меня есть идеи, у меня есть понимание, у меня есть представление. Мне не нужен он, мой уже стареющий, не совсем правильно понимающий, не совсем иногда адекватно реагирующий на мои желания. Я уйду. Пошел, пристал, жил там. Имение свое расточил, начал нуждаться. И следующее. Пришед в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Это некая ода в прозе человеку, правильно реагирующему на свои обстоятельства. Это некое послание к человеку кающимся. Первое, он пришел в себя. Он реально посмотрел на все то, что окружает. И кто-то сказал, невозможно прийти к Богу, пока ты не придешь в себя. Я скажу наоборот еще больше. Невозможно по-настоящему прийти в себя без желания прийти к Богу. Только как тогда, когда мы приходим к Богу, мы начинаем находить себя. Мы начинаем по-другому приходить в себя. И наоборот, исследуя сами себя, как Богом сотворенные существа, мы замечаем, мы видим, мы реагируем, мы даем оценку, мы понимаем, не для этой лишь только земной жизни мы появились, не только для того, чтобы здесь жить, работать, работать, чтобы жить, чтобы работать, чтобы жить. И снова по этому кругу, бесконечному кругу. И никакого смысла, а что будущее, а что завтра? Пройдет некоторое время, молодой человек, ты состаришься. Я не говорю каких-то слов. Это жизнь. Люди пожилые. Для нас, для вас, кому-то, может быть, несколько шагов остается. Я не знаю, кто сегодня в собрании. Но я еще раз говорю, в состоянии сравнения с этим младшим сыном каждый из нас должен быть, но пришел в себя. Принял единственно правильное решение. Я не думаю, что какие-то решения другие были бы верными. Он мог бы подумать и сказать, я пойду к другому хозяину, там будут лучше кормить. Там не просто будут давать некие свиные рожки или эти плоды с дерева. Есть в Средиземном море такие деревья рожковые, они приносят плоды. И в основном животных кормили этими плодами. Может быть, он нашел бы какого-то другого человека, может быть, он искал бы некий другой выход, но он правильно сообразил и помог ему в этом кто-то. Видите ли, много людей, они приходят к правильному выводу. Я верю, что сегодня есть люди, которые думают, да, надо жить с Богом в ладу, да, надо как-то будет все-таки подумать о своей вечности. Ведь прав этот человек, который здесь стоит на платформе, что действительно же когда-то мне придется умирать. Но я это сделаю потом. А может быть, кто-то говорит, ну, я в ближайшее время. Я как-нибудь. Но что сделал этот сын, младший сын? Он не просто принял решение. Вслед за решением, которое он сказал, он говорит, я встану, пойду к отцу моему. И мы читаем, встал. И пошел к отцу своему. С каким сердцем он шел? Я думаю, что думал он. Примет ли отец? А может, скажет ему, что нахлебался, наелся, теперь идешь, иди туда, куда, откуда пришел. Была некая уверенность, что отец примет. Если не как сына, то хотя бы как наемника. И было состояние осознания своего поведения, своей жизни. Я согрешил, я ушел, я много дел натворил, больших или малых, но я был неправ перед тобой, отец». И с этими словами этот сын сказал: я пойду к моему отцу, я ему все скажу, я признаюсь, я ни на что не рассчитываю, я просто буду как другие наемники. Наемник – это человек, который сегодня нужен. Если вы нанимали кого-нибудь на работу, то вы знаете, вы не думаете о его будущем. Вы наняли, он, скажем, окна вам поставил, и потом вы говорите: все. А может быть, у него работы не будет, а может быть, у него денег не будет. Вас это не волнует, вы рассчитались за выполненную работу, а дальше живи, как ты сам хочешь. Это позиция наемника. И читаем дальше. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Мы с вами как-то уже рассматривали сердце отца. Отец даже не дослушал объяснений сына. Он пал на шею, он целовал, он сказал своим слугам, своим рабам: принесите лучшую одежду и оденьте. Что значит лучшая одежда? Слово, которое здесь переведено как лучшее, может быть переведено еще как та одежда, в которой первая одежда, в которой он был. То есть он был в одежде сына, а теперь он возвращается в лохмотьях какого-то раба, отшельника. Отец говорит: дайте лучшую одежду. И все-таки я думаю, слово «лучшее» — это больше. Что для вас, что для меня лучшая одежда? Это одежда праведности во Христе Иисусе. Лохмотья беззакония, наши рубища греховные — снимаются, когда мы приходим к Небесному Отцу. Бог говорит своим слугам: переоденьте его. И слуги, служители трудятся, работают, и переодевается этот человек. И лучшие одежды, я не имею в виду костюм, я не имею в виду платье, я имею в виду духовную одежду, Бог одевает на нас. Дальше говорит: дайте перстень на руку его. В Ветхом Завете, опять же, мы понимаем, находим в странах Востока, люди давали свое кольцо с печатью, и тогда человек, который имел это кольцо с печатью, действовал от имени хозяина. Таким образом, хозяин делегировал ему свои полномочия, свою власть. И вот отец говорит: дайте перстень на руку его. Теперь он будет говорить уже от моего имени. Теперь я ему даю полномочия. И я благодарю Господа, когда мы приходим к Нему, когда мы в покаянии обращаемся к Нему. Господь наделяет свою церковь дарами Святого Духа. Господь дает нам право называться и быть Его детьми. Господь дает нам духовную власть пользоваться властью имени Иисуса Христа. И в своей семье, как родители, мы благословляем служителей, поставленные Богом, благословляют и говорят: во имя Иисуса Христа, властью имени Иисуса Христа, будь благословен. И приходит благословение уже не от человека, а от Бога, потому что Бог дал этот перстень. Следующая обувь на ноги его. Рабы, плененные, ходили босыми. Когда человек одевал обувь, сандалии, это было признание или утверждение сыновство. Просто что хотел сказать отец своему сыну: ты сын мой. Не думай, что ты ушел, не думай, что ты мною отвергнут. Я восстанавливаю тебя во всех правах сына. Я обуваю тебя в обувь. Ты можешь и должен чувствовать себя сыном моим. Я сегодня не только к тем, кто ушел с церкви. Я сегодня не только к тем, кто оставил, кто, возможно, был когда-то, а сегодня далеко. Я сегодня к вам, друзья, и даже если вы первый раз присутствуете здесь. Когда-то Адам и Ева согрешили. Люди рождаются с первородным грехом. Люди рождаются с этой тягой к миру, к греху, с этим бунтарским чувством. Но сегодня Бог дал вам возможность и мне вместе с вами быть в Его доме. Сегодня Бог говорит вашему сердцу, может быть, вы родились в христианской семье, но сегодня день для вас. Но сегодня Господь стучит в ваше сердце, что вы приняли Его послание, и Он хочет дать вам право и власть по-настоящему почувствовать себя сыном. И четвертое, говорит, приведите откормленного теленка и закалите. Бог хочет кормить тебя от своего стола, от своего тука. Бог хочет давать свою духовную пищу. Было очень мудро когда-то сказано одним из наших братьев, в этой пище кроется открытое слово, помазанное слово, слово, которое будет вдохновлять, воодушевлять тебя. Бог обещает кормить тебя, когда ты будешь открывать Библию. Бог обещает кормить тебя, когда ты будешь находиться в служении. Нет ничего сладостнее, чем принимать помазанное слово внутрь своего сердца. Не правда ли? Когда ты слышишь, что это Бог говорит, Бог называет тебя «сын мой», «дочь моя», и Бог открывает тебе ту или иную проблему. И говорит, станем есть и веселиться. Этот сын мой был мертв и ожил. Жизнь без Бога – жизнь мертвого человека. Хотя внешне, физически он здоров, он жив, но дух его мертв. Это жизнь, которая в конечном итоге, я говорю языком Библии, жизнью назвать по-настоящему нельзя. Но когда приходит человек к Богу, когда кается, когда принимает прощение, когда принимает спасение в лице Иисуса Христа, тогда, как мы читаем, Он оживает. Он был пропадавшим, теперь Он находится. Это совершенно противоположные сферы. И когда этот человек делает, когда он это получает, это дает основание, это дает фундамент радоваться. И написано, и начали все веселиться. Смотрите, без Бога он начал нуждаться, а в Боге они начали в Отце с Отцом, они начали веселиться. Причем все веселились. Веселились слуги, веселился Отец. Представляете, как небо поет, когда люди идут к Нему, к Богу живому. Написано, ангелы славят, радуется небо даже об одном кающемся грешнике. Соответственно, мы с вами находимся здесь, и я не думаю, что мы должны быть в позиции старшего. Он пришел, он увидел, он услышал, там было пение, там было ликование. Иисус употребляет это выражение «ликование». Это, конечно, не современные танцы, но это что-то особенное, некие хороводы, когда люди радовались, когда они выражали свое торжество. Сын нашел, нашелся. Сын был мертв и ожил. Теперь есть основание радоваться. Братья мои, сестры, я верю, что сегодня абсолютное большинство присутствующих здесь, мы уже есть сыновья и дочери Небесного Отца. Скажите «Аминь». Мы хотим, чтобы наши дети были также сыновьями и дочерьми Небесного Отца. Аминь. И, возможно, есть люди, которые еще вне остаются. Они блуждают. И потому Библия говорит вот такое выражение. Они вне отчего крова, вне отчего дома. Их сердце тяготит. Они не знают выхода. Они готовы то к одному, к другому, к третьему. То в одном, то в другом, то в третьем. Находят решение той или иной проблемы. И вроде бы находят до поры до времени. Но на самом деле это не решение. Решение любой духовной и душевной проблемы во Христе Иисусе. Он является ответом на все наши запросы. Он является ответом на все наши нужды. Он является спасителем во всех наших бедах. Он единственная надежда и упование. И Он зовет сегодня. Приди ко мне. Я приглашаю, давайте поднимемся. Группа выйдет. Мы будем молиться. Но прежде чем мы будем молиться, я хочу сказать вам, пришедшие сегодня гости, дорогие, мы любим вас. От имени Христова мы хотим сказать, примиритесь с Богом. Я хочу сказать вам, посещающим церковь, не уйдите сегодня в очередной раз. Вы уже приходили раз, два, три. Не уйдите сегодня таким, каким вы пришли. Я верю, что Бог создал, сотворил этот день на радость нам и веселье. Я верю, что Бог сегодня хочет показать, продемонстрировать свою любовь, как добрый, любящий отец, сердце которого открыто, он ждет, Ждут братья-служители. Я приглашаю, опуститесь с балконов. Я приглашаю отсюда, снизу. Оторвитесь с своих мест. И примите решение и пойдите. Сколько добрых намерений, я буду другим. И человек уходил таким же, потому что он не сделал шага. Сделай шаг. Тебе поможет в этом сердце Отца. Сердце Небесного Отца поможет тебе, Дух Святой поможет тебе, если ты захочешь жить жизнью гармонии с небом, с Богом. Если ты захочешь жить жизнью победы, Господь будет на твоей стороне. И я сейчас приглашаю, чтобы мы оценили, реально взвесили, если ты не имеешь уверенности в спасении, и к тебе мой голос, и к тебе мой призыв. Приди в себя, приди к Богу, следующий шаг. Приди в Его объятия. Мы будем петь. Пройдите сюда вперед. Опуститесь с балконов, с мест внизу, оторвитесь и сделайте этот шаг. Не к людям, не к служителям, не к церкви. Знайте, вы будете идти к Небесному Отцу. Я верю, Он наблюдает. Я верю, Он сейчас на троне Своем смотрит. Пристально смотрит. В сердце Твое смотрит. В мысли твои, Он знает, Он сердцеведец, и Он хочет твоего решения. Он хочет услышать от тебя: «Да, я пойду к тебе, Отец, я хочу быть с тобой». Выходите сюда для молитвы. Мы ждем вас, и ждет вас Господь. Пожалуйста.